Кто-то мне писал,
я писал
по поводу прибежища.
Времени.
Приходите сюда. Возьмите эту кушеточку. Итак, значит, принимая прибежище, мы должны понимать, что... Ну, я, в принципе, вчера все объяснил. Что мы в качестве основной своей защиты и в качестве решения всех своих проблем мы принимаем решение полагаться на три драгоценности. Соответственно, будут харму и сам. Изначальный просветленный источник или просветленное сознание содержится во всех вещах, во всех объектах и явлениях без исключения. Но не все вещи, не все люди, не все существа способны нам проводить это благословение. А вот эти вот три буддха, дхарма и сангха – это, непосредственно, три такие портала, через которые официально идет благословение просветленного источника. Соответственно, эти принципы, они не, ну, практически не подвержены влиянию пространства, времени и неизменным образом даруют нам благословение, чем бы мы ни занимались в этой или жизни, прошлой или будущих. Поэтому акт или действие принятия прибежища заключается в том, что доверяемся тем трем драгоценностям, устремляя свой ум в направлении изначального просветленного источника. Когда мы принимаем прибежище, мы также принимаем некие обязательства на себя, в частности, не вредить живым существам, помогать живым существам как можно больше и всеми силами и средствами усмирять свой ум. Также мы должны с почтением относиться ко всем символам, образом, репрезентациям просветленного тела, речи, ума, которые выражаются в виде статуи, изображений просветленных существ, в виде текстов дхармы и в виде всех атрибутов сангхи, в том числе даже обычной одежды, которую носят монахи. А сам ритуал принятия прибежища заключается в том, сейчас я его вначале обозначу, потом мы его сделаем. Мы представляем над головой учителя Будду Шакьямуни. Знаете, как он выглядит? Окруженного бесчисленными просветленными существами, буддами, бодхисаттвами, учителями всех линий, божествами, дакинями, защитниками учения. В принципе, сейчас вы можете уже попробовать это сделать. Надо не просто представить, надо попробовать почувствовать присутствие просветленных существ в этом самом месте. И для этого нам достаточно просто их позвать своим сердцем, как можно более искренно и открыто, с таким настроением, с таким настроем, как будто нам это действительно очень нужно. Не просто так, а как будто нам действительно очень нужно. Как будто бы, если мы попали в какую-то неприятную ситуацию и звали бы на помощь, примерно с таким состоянием нам нужно позвать этих просветленных существ, чтобы они появились в теле мудрости, появились в этом месте. Для них это совершенно не составляет никакого труда. Каждый раз, когда мы поворачиваемся к ним, они поворачиваются к нам. Их умы подобны зеркалу. Если мы поворачиваемся, мы видим в зеркале отражение. Позвать их всем сердцем и просить их вначале мысленно даровать благословение, чтобы мы встали на путь. Не теряя этого образа, не теряя ощущение присутствия просветленных существ, вы встаете, делаете по три поклона в мою сторону, понимая, что вы простираетесь перед Будду Шакьямуни и перед просветленными существами. садитесь обратно, возвращайтесь к этой визуализации, представляете у меня головой просветленных существ, сосредоточьтесь хорошенько, теперь складываем ладонью своего сердца и повторяем за мной. Ламала Кяпсучио. Сангела Кяпсучио. Чола Кяпсучио. Гендюнла Кяпсучио. Намо Гуруве. Намо Буддая. Намо Дхармая. Намо Санкхая. Я принимаю прибежище в Гуру.
Я принимаю прибежище в Гуру.
Я принимаю прибежище в Будде.
Я принимаю прибежище в Будде.
Я принимаю прибежище в Дхарме.
Я принимаю прибежище в Дхарме.
Я принимаю прибежище в Санхе.
Я принимаю прибежище в Санхе.
Теперь представляете, как из Будды Шакьямуни и всех окружающих его просветленных существ исходят бесконечные лучи белого, красного, синего света, которые стремятся в ваше направление, попадают в ваше тело, неся благословение просветленного тела, речи ума. И по очереди, давайте начинаем с вас, сюда позволим. Которые находились перед вами, превращаются в одно большое облако света, которое находится над вашей головой и входит в ваше тело через макушку головы, исчезая внутри вас. так все просветленные существа неделимо сливаются вместе с вами. А теперь посвящаем его слугу, повторяю за мной. Гевади. Кевокун. Кто нам еше? Цокдзогный. Со нам еще Лей Джунвей, Дамба Куни, Топаршок. Теперь по-русски. Пусть посредством этой добродетели
все живые существа
завершат накопление заслуги и мудрости. И пусть благодаря этим двум накоплениям все они обретут два совершенных тела просветления. Сарва Мангалам. Все. Поздравляю вас с этим. Давайте похлопаем. События в вашей жизни, которое многое меняет. Ну и в отношении того, что нужно делать, я уже сказал, нужно как минимум 3 раза в день читать строфы принятия прибежища в том доступном вам варианте, в котором у вас это имеется или найдется. В самом коротком варианте это вот Наму Гурве, Наму Будая, Наму Дхармая, Наму Сангая. И заниматься практикой, усмирять свой ум, приносить как можно больше пользы живым существам и как можно меньше им вредить. Все. Вот кто из вас не видел, как происходит обряд принятие прибежища буддийского, вот он примерно так и происходит. Ничего страшного нет, обрезание чисто символическое. Ну что, продолжим. Для того, чтобы интегрировать духовную практику в свою жизнь, недостаточно заниматься одними какими-то медитациями или начитывать какие-то мантры. Надо еще быть и хорошим человеком. У нас уже было много разных историй по поводу продвинутых практикующих, которые занимались множеством разных практик, но на духовных людей не были похожи. Вот. В связи с этим можно сказать, что человек, который искренне старается помогать другим, быть добрым, заботиться о людях, и при этом не занимается какими-то формальными духовными методами, является более духовным человеком, чем тот, который занимается всякими формальными медитациями, но не заботится и не думает о других. С этим вопросов нет и быть не должно. В лучшем же случае мы должны максимально осознанно приносить пользу другим людям, заботиться о них и заниматься практикой. Другие люди должны видеть в нас пример для подражания. Буддийский путь дает возможность развить себе качество просветления в очень короткий срок. Главное, нужно понимать, что это вообще за качество и каким образом их развивать. Что это за качество? В первую очередь это сострадание, доброта, любовь, естественно, мудрость. Ну, мудрость, она является не только результатом, но и двигателем пути. Также вера, преданность к учителям, просветленным существам, открытость, искренность, расслабленность, такая общая пожизненная. То есть как противоположность напряженности. И не в последнюю очередь отречение. Причем под отречением здесь не обязательно должно подразумеваться то, что нам нужно убежать из дома и спрятаться где-нибудь в лесу или в пещере. Отречение от цепляний, от привязанностей. Не от объектов, а от привязанностей и цепляний к объектам. Также нам нужно усердие и, если понадобится, терпение в том, чтобы быть усердными в своей практике. В процессе раскрытия самого себя человек проходит через, не знаю сколько там, сотен или тысяч различных ступеней, и каждый, проходя через каждый новый шаг, этап, он иногда не всегда оборачивается назад и может даже удивиться, каким он был до этого закрытым или странным. Или нечестным, неискренним. В принципе, если мы занимаемся вот таким вот искренним самоанализом, анализом своих недостатков, объединяя это с практикой добродетели, которая не обязательно должна выражаться в том, чтобы постоянно навязываться кому-то, то мы имеем шансы все шансы быть хорошими духовными практикующими. В принципе, даже не обязательно и называться духовными практикующими. И не обязательно ждать, чтобы нас кто-то похвалил за то, что мы такие святые, возвышенные, духовные. Некоторые люди прибегают к этим оценкам, потому что им в мире до этого, в том социуме, где они находились, хороших оценок не поставили, и они поэтому бегут в духовную среду, чтобы им там поставили хорошие оценки. Или наоборот, те люди, которые им не поставили хорошие оценки в социуме, поставили им хорошие оценки за счет того, что они прибежали в духовную среду. Вот видите, какой я теперь. А вы что там остались? Каждый Божий день нам нужно наполнять вот этим вот стремлением к изначальному источнику. Каждый Божий день нам нужно спрашивать себя, что я такого сделал или могу сделать для того, чтобы приблизиться к просветленному состоянию. Если мы этого не будем осознанно делать, то эти дни будут просто потеряны, упущены, либо проведены на автомате. Если они проведены на автомате, то КПД от них очень небольшой. Несмотря на то, что мы продолжаем себя по-прежнему считать духовными практикующими и даже что-то там выполнять из духовного репертуара. Очень искренне и очень пытливым даже таким вот образом надо думать, что же я такого могу сделать, чтобы еще ближе приблизиться к состоянию реализации, к просветленному состоянию, к тому, чтобы во мне открылась мудрость, всевидение, силы для того, чтобы помогать другим живым существам. Если мы так будем делать, у нас будет появляться все больше и больше энергии, чтобы двигаться дальше, и будут раскрываться врата для того, чтобы столкнуться с новыми качествами, с новыми возможностями открыть себе эту самую мудрость. Не то сейчас время, чтобы сидеть, оставаться в какой-то статичной ситуации или положении и ждать, пока 10- или 20-летние занятия практикой принесут нам какой-то небольшой результат. Как уже говорилось, времени у нас сейчас очень и очень мало. Каждый день должны пронизывать как можно большим количеством медитации. В лучшем случае, в лучшем варианте, нам нужно стремиться осознать природу ума, свое естественное состояние и сделать его своим стабильным, постоянным переживанием. Если до этого этапа еще мы не дошли, то нужно всеми возможностями, путями стремиться, чтобы практиковать медитацию либо в таком виде, в котором она здесь объясняется, либо получить какие-то тантрические посвящения и выполнять садхану с визуализациями, начитыванием мантры как можно больше в день. То есть, с одной стороны, мы укрепляем основу для духовного продвижения посредством создания правильной мотивации, анализируя свои качества, анализируя, куда мы движемся, зачем, в чем смысл практики, чего мы хотим достичь, чтобы у нас появилось альтруистическое намерение. С другой стороны, мы выполняем практики всевозможных методов, которые у нас имеются. То есть работа идет такая по двум фронтам. Если у нас имеются какие-то препятствия, проблемы, которые, как нам кажется, мешают нам заниматься практикой, с этим тоже надо работать. Причем работать тоже можно двумя способами. С одной стороны, мы можем выполнять практики по устранению препятствий. Это и есть садханы специальные, такие как, например, вот, ваджракилая, вот то, что у вас нарисовано на открыточке, которую я вам сейчас дал. Или практики защитников, или практики, в которых прям написано практика, там устраняющие препятствия. Это в нашем тантрическом репертуаре встречается достаточно часто. Причем чаще всего это с гневными божествами связано. Либо делать подношение очищающего дыма. Практика называется санг по утрам. Это устраняет препятствия вне зависимости от того, хотят ли эти препятствия устраняться или нет. С другой стороны, мы можем подумать и проанализировать причины возникающих этих препятствий, причины сложившейся ситуации и подумать, что мы реально можем сделать, чтобы ситуация развернулась. И на самом деле далеко не все такие ситуации, которые нам кажутся препятствующими, на самом деле являются препятствиями. Вот я даже не буду брать там свою жизнь, но вот из того, что люди приходят и рассказывают мне, что у меня вот то-то, 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 то-то. Иногда и слушаешь, и думаешь, вот как вот людям даже в голову приходит назвать вот это препятствием. Объясняешь им, некоторым трудно понять, некоторые действительно, ай, правда. Ну вот как пример, вот то, что вы рассказывали, да? Что там практикой мешают дома заниматься, да? Если есть возможность разъехаться, так разъедьтесь и занимайтесь практикой. Что себя ограничивать там какими-то привязанностями, от которых все равно и так нужно избавляться. Есть ситуации труднорешимые. Иногда бывает так, что у кого-то там ребенок инвалид, или там родители там очень больные, лежат там прикованными к кровати, которых невозможно вообще оставить. И к тому же человеку повезло, что у него еще и совесть есть. Вот. В таких случаях, да, тяжело, и приходится ситуацию вести до конца. Но здесь могут помочь практики первого комплекса, про который я сказал, когда мы выполняем непосредственно методы садханы по устранению препятствий. Уж как это там разрешится, это уже потом не ваша забота. Это уже будет совершено силой благословения просветленных существ. Так к вам спешил, что не успел толком поесть. Спасибо. Вчера я объяснял практику, которую надо выполнять во время засыпания, которая может воздействовать на состояние глубокого сна. Вычищать вот ту бессознательную часть сна или сокращать ее, в которую мы по-любому впадаем, когда засыпаем. Впадаем в начале, впадаем в середине или впадаем в конце. Но, как правило, больше в первой части сна мы находимся в бессознательном состоянии. С физиологической точки зрения в этом ничего страшного нет. Наш организм отдыхает, когда мы таким образом спим. Но с духовной точки зрения мы находимся полностью в бессознательном состоянии, как будто нам монтировкой ударили по голове, и мы пролежали в канаве там какое-то время. То есть это полностью потраченное время. В принципе, то же самое происходит и когда нам снятся картинки, тогда у нас происходит двойное заблуждение. Если в обычном формате восприятия, когда мы бодрствуем, у нас обычное заблуждение, нам кажется просто, что все вещи, которые нас окружают, существуют на самом деле, то во время сна у нас происходит двойное заблуждение, потому что помимо того, что нам эти вещи, которые нас хоть как-то, но, по крайней мере, окружают, да, их можно пощупать, увидеть, услышать, то нам еще кажется, что существуют еще и вещи, которых и в принципе даже и быть-то не может в обычном восприятии, которые взялись из каких-то там архивов нашего подсознания совершенно непонятным образом. И от этого состояния тоже надо, в принципе, избавляться. Избавиться от него можно, но это сложно. Сразу предупреждаю, практика йоги сновидений одна из самых трудных и требует самого, возможно, большого количества времени и усилий. Но при этом ей нужно заниматься. Сейчас я ее опишу. А вы попробуйте потом. Придете домой и попробуйте позаниматься. Только не один раз. А до тех пор, пока не почувствуете, что что-то происходит. Как лежать, я уже показывал вчера. Лежать в этой при засыпании нужно таким же образом. Я не буду там вдаваться в лирические отступления по поводу того, как долго мы можем лежать таким образом, можем ли переворачиваться, там уже вы сами решите. Вначале, на первой стадии, мы исследуем состояние своего подсознания. Несколько дней можно потратить на то, чтобы, засыпая, представлять в своем горле четырехлепестковый лотос красного цвета, на котором находится красный слог А. Вот вчера речь шла про белый слог А, а здесь у нас красный слог А. Ну, все это достаточно прозаично выглядит на самом деле. Вот если представить, что он мог бы быть красным, вот таким вот образом мы его здесь у себя представляем, только у него четыре лепестка, и в центре у него стоит вот таким вот образом слог А, только понятно, гораздо меньше, чем Тладжа. Мы просто несколько ночей сосредотачиваемся на этой картинке и вместе с ней засыпаем. С утра мы, по идее, должны пережить некую большую ясность в отношении того, что нам снилось предыдущей ночью, если мы будем засыпать таким образом. На это надо потратить несколько ночей, там, 3, 4, 5, 6, 7. В результате этого у нас должна появиться некая общая картина в отношении того, что нам снится. Если нам снятся вещи непосредственно из этой жизни, непосредственно предшествующие данному моменту, то это значит, что наше подсознание не так сильно захламлено, и практика нам будет даваться легче. Если нам снится всякий бред, люди и ситуации, которых мы никогда в жизни не видели, то это значит, что у нас подсознание сильно захламлено, и нам потребуется больше усилий. Если все это дело перемешано друг с другом, недавние непосредственные встречи, люди, ситуации с тем, что мы никогда не видели в этой жизни, то значит ситуация такая средняя. Шансы есть. Очень хорошо. Вас можно поздравить. Вы экстрасенс, да. Можете начинать работать, подавать объявления в газет. Марфа Васильевна, экстрасенс седьмого поколения, избавит от целлюлита по фотографии. Yeah. На самом деле, а что с этим сделать? Если такое снится, да, это подарок. Возможно, вы, если увидите, что что-то с кем-то случится, если у вас есть четкое ощущение, что оно так и есть, вы можете этому человеку рассказать и предупредить его о чем-то, о какой-то ситуации надвигающейся. В практике это отношение не имеет. Предположим, вы выяснили. Ну, это называется предварительным этапом. Потом мы приступаем к основной части непосредственно практики. И когда засыпаем, мы представляем у себя в сердце уже белый лотос, на котором расположены 5 слогов. В сердце, в самом сердце этого лотоса, если предположить, что там есть такая круглая площадочка, находится слог ХУМ. А на других 4 лепестках находятся слоги А, НУ, ТА, РА. А, НУ, ТА, РА. Еще можно представлять, что эти слоги разного цвета, то, что А белого цвета, НУ желтого цвета, ТА красного цвета и РА зеленого цвета, а ХУМ в центре синий. Мы сосредотачиваемся по очереди на этих слогах. Начинаем со слога ОМ, потом переходим А, потом переходим НУ, потом переходим ТА, потом переходим РА. Можем сосредотачиваться по одной, две, максимум 2 минуты на каждом слоге. И вот так вот будем по цепочке. Такого рода практика позволяет увеличить степень осознанности и присутствие в момент засыпания и не дать нам провалиться в бессознательное состояние. Даже когда у нас будут появляться сновидения, она позволит нашему сознанию находиться в более четком, более ясном состоянии присутствия. Мы сосредотачиваемся на этой части практики до тех пор, пока не начнем замечать, ну, сколько там времени понадобится, неделю, 2-3, месяц, 2, разницы не имеет. Тут уж как, сколько мы усилий приложим, так оно, какие у нас способности, так оно и произойдет. До тех пор, пока мы не начнем распознавать себя во время сновидений, пока не начнем замечать, что мы спим. Когда нам снятся сновидения, мы будем понимать, что мне это снится. Причем эту визуализацию мы продолжаем и после этого, до тех пор, пока у нас не наработается достаточно уже стабильное осознавание или присутствие во время этих сновидений. Тогда, в принципе, эту визуализацию можно оставить, когда уже автоматом пойдет. А на следующем этапе нам нужно как можно чаще и больше вспоминать себя во время сновидений, то, что мы спим, то, что нам это снится. Ну, надо довести это, наверное, раз до 7 за время одной ночи. Причем, когда мы распознаем, что мы спим, в этот самый момент нам не нужно забывать про практику, а наоборот, давать себе команду оказаться в состоянии медитации, то есть прийти в состояние медитации, которое мы выполняем в дневное время. Этим самым у нас появится больше шансов продержаться в этом состоянии присутствия. Понятное дело, что через несколько секунд мы будем выскальзывать из этого состояния, но таким образом, просто посредством повторения, этот опыт и нарабатывается. Когда у нас появится относительная свобода, и мы уже каждую ночь будем осознавать, что мы спим во сне, мы переходим к следующему этапу, к этапу манипуляции со снами. И когда мы вспоминаем, что мы спим, мы делаем какую-то простенькую визуализацию, представляя что-нибудь, какой-нибудь предмет или какое-нибудь существо в своем сне. Ну, традиционно в наставлениях по тибетской йоге говорится, что надо представить лошадь или слона. На самом деле это может быть все что угодно, что вам нравится. Только не то, что вам слишком нравится, а то оно так понравится, что вы потом там застрянете, и потом уже проснетесь утром и поймете, что все пропало. Таким образом мы тренируемся создавать вот такие вот мысленные фантомы для тренировки, собственно, силы самого присутствия. Когда это доведено до какой-то более-менее стабильности, сколько на это потребуется время, это тоже очень индивидуально, месяц, два, три, полгода, мы переходим к этапу трансформации и мультипликации. Кстати, вот я вспомнил, насчет мультипликации мы говорили. Мы представляем этот фантом, да, то лошадь или слона, мы представим, что лошадь, да? Видели лошадь, конечно? И представили, и представляем, как мы ее видим реально у себя во сне, и представляем, как эта лошадь превращается в слона. Или наоборот, слон превращается в лошадь. Таким образом мы развиваем гибкость своего присутствия, увеличиваем еще больше свободу своих действий во время сна. А этап мультипликации заключается в том, что мы, увидев одну лошадь, мы потом берем и из одной лошади делаем там 10 там, лошадей, например. Много лошадей представляем на ее месте. Какое-то время мы также сосредотачиваемся на этом, пока у нас это все не будет получаться более уже профессионально, легко. И когда довели это до какого-то легкого уровня, тогда мы переходим к чистым образам, к чистым архетипам и представляем просветленных существ. Можем представить 5 тхиани Будд, Будду Ваджрасатву, Акшобхью, Вайрачану, Ратнасамхау, Амитабху, Амугасидхи, все они разного цвета. И это должно становиться уже еще более легко, еще легче. И на заключительном этапе тренировки ума мы можем отправлять свой ум в чистые земли. Такой этап тренировки, он очень может быть полезен потом впоследствии, когда мы покинем это тело и окажемся в бессознательном состоянии, в бордо, и если у нас есть такая практика, мы сможем легко отправить свое сознание в чистую землю, в чистое измерение того или иного Будды. Мы представляем, опять-таки, чистую землю. Есть описание соответствующее чистых земель, как там выглядит местность, как выглядят дворцы, в которых находятся Будды. Представляем там непосредственно Будду, какого-то, например, Будду Амитабху красного цвета, который восседает на троне. И посылаем свое сознание туда в виде выпущенной стрелы, как будто выпустили себя из арбалета. И раз оно улетает и приземляется какой-то чистой земле, и из цветка лотоса появляется там уже в виде нового существа в этой чистой земле перед каким-нибудь Буддой. Видим его лик и представляем, что мы получаем от него учение, посвящение, благословение. На этом этапе мы уже можем приступать к более глубокой медитации, потому что свобода и гибкость нашего сознания во сне уже позволяет нам находиться в медитации более долгое время. И после того, как мы выполняем такие сложные упражнения, даже по трансформации там, лошадей в слонов, слонов в лошадей, или по мультипликации, или по перемещению сознания в чистые земли, мы по завершению этого, если мы не потеряли присутствие, растворяем всю эту картинку, опять-таки усилием воли, оставляем все это и медитируем на состояние пустотности. То есть пытаемся оставаться в состоянии пустоты без мыслей. И завершаем свои упражнения именно этим. Вот такая вот прогрессия практики йоги сновидений. В принципе, если ей заниматься, то абсолютно точно занятий хватит на несколько лет. Это очень искусный способ использования своего свободного времени для занятия его духовной практикой. Я помню, когда мы в армии были, у нас по расписанию там было личное время. На что, значит, офицеры, которые нас муштровали, часто шутили. Это не личное время, это лишнее время. Если вы не ходите строем и не занимаетесь общественно полезными делами, то время у вас лишнее. Вот. Чтобы использовать лишнее время, мы можем его во сне превращать в практику йоги сновидений или йоги ясного света. Та практика, которую я рассказал вчера, она, понятное дело, проще, состоит там из одного упражнения, но она направлена на немножечко на другой аспект, на работу с состоянием без сновидений, без картинок. И она значительно, если ей постоянно заниматься, значительно сокращает это состояние глубокой неосознанности, бессознанки, и облегчает вот тяжесть вот этого состояния тупости. Если кто-то не слышал этих наставлений, можете потом взять записи. Мы, возможно, их, скорее всего, выложим на сайте, это можно даже будет там послушать. Вроде бы я ничего не забыл. Для того, чтобы достичь всех этих знаков и уровней в йоге сновидения, нам нужно быть очень усердными и очень настойчивыми. Когда мы обычно засыпаем, даже если мы не занимались тяжелым физическим трудом в течение дня, у нас всегда такое внутри намерение, что я очень устал, мне надо обязательно поспать, выспаться. Иначе, если я не высплюсь, я завтра проснусь разбитым, это будет ужасный день, разрушит все мое здоровье и так далее и тому подобное. Но, что я могу сказать, если мы будем поддаваться таким вот нашептываниям своего внутреннего голоса, то в данном случае мы ничего не достигнем, не добьемся. И потом уже будет поздно раскаиваться за то, что мы провели 30% свободного времени на пребывание в состоянии тупости. Далее, для того, чтобы более эффективно использовать состояние во время бодрствования, мы можем заниматься развитием осознанности по наставлениям из Сатипатхана Сутры, которая непосредственно является учением Будды Шакьямуни, по випашине, по развитию высшего видения. Традиционно там есть наставление по развитию осознанности в отношении тела, в отношении ощущений, в отношении мыслей и даже в отношении самой осознанности или осознавания. Каждый из этих блоков, он может практиковаться отдельно, но можно это и совмещать для того, чтобы более полно охватывать практикой свой день. частности, первый блок медитации развития осознанности в отношении своего тела включает и ходячую медитацию, которая очень популярна в Юго-Восточной Азии. Я ее показывал на предыдущих семинарах. Все сводится к тому, если кто не слышал, что мы разделяем каждый свой шаг, идем медленно на три фазы, повторяя про себя мысленно, не обязательно вслух, повторяя про себя то, как передвигаются, ну, собственно, наши ноги. Мы говорим вверх, вперед, вниз, вверх, вперед, вниз, вверх, вперед, вниз. И вот таким вот образом мы ходим. Понятное дело, что если мы куда-то спешим на работу, то это не очень подходит. Да, но если мы просто спокойно куда-то идем, и нам не нужно спешить, Одесса достаточно спокойный город все-таки, так если, например, с Москвой сравнивать, там если так вот пройдешься где-нибудь, тебя могут сшибить, и можно услышать много интересного о себе. Если мы куда-то спокойно идем, мы себе вполне можем позволить несколько минут потратить на такую медитацию. Вверх, вперед, вниз, вверх, вперед, вниз. Если мы останавливаемся где-то, мы говорим стоп, поворачиваемся, говорим поворот или разворот и так далее. Практики тайландских, бирманских, особенно вьетнамских буддистов, в Лаосе тоже это очень популярная практика, она входит там в состав ежедневной практики. Это первый вид медитации. Это тоже випассана, развитие осознанности. Другой вид випассаны по развитию осознанности в отношении своего тела заключается в том, что мы просто развиваем осознанность по отношению ко всем движениям, которые мы совершаем. Тоже я неоднократно про него рассказывал. Чем бы мы ни занимались, опять-таки, если это не требует там какой-то огромной скорости, мы можем охватывать это движение повышенной осознанностью. Обычный пример. Если я хочу выпить чаю, я беру термос и про себя внутри проговариваю. Беру термос, поднимаю, вслух это не надо говорить, наливаю в чашку, ставлю термос об дно, переношу руку, беру чашку, поднимаю чашку к своему рту, касаюсь своих губ, делаю глоток, чувствую, как чай проходит вниз по пищеводу, ставлю чашку обратно. Да, но если мы не будем создавать вот такого рода опору с приговариваниями, то мы будем открывать массу возможностей для отвлечения. Пусть вначале вот эти вот упражнения могут нам казаться странными, даже смешными, и нам может казаться, что мы вообще похожи на тормозов.
Дело как раз не в их смысле, а вот потом, что это отпадает же, ну вот через какое-то время всегда отпадает, как говорили.
У вас уже отпало, или что?
Время отпало.
Что же вы так учение плохо слушали вначале?
Это же не уши отпали.
А уши здесь и ни при чем. Тут все об уме говорится.
Ну вот ум не отпал.
Значит, нужно приговаривать. Пока что.
Если я буду проговаривать, я слушаю, я слушаю, я слушаю, я думаю, я меньше услышу. Ну, это же как-то из другой серии.
Да, это из другой серии. Тоже не Санта-Барбара. Так вот. Я знаю, что я разговаривал с разными людьми, некоторым это кажется немножечко странным. Но, знаете, если посмотреть с точки зрения просветленных существ на то, чем мы занимаемся и в каком состоянии наш ум пребывает, то, поверьте, это будет казаться еще более странным. Как одно из самых, наверное, веселых высказываний, которые есть в буддизме, принадлежат Миларепе. Когда Миларепу, великого, величайшего, возможно, йогина Тибета, обвиняли в том, что он сошел с ума, Миларепа говорил, когда обычные люди смотрят на Миларепу, им кажется, что я сошел с ума. Но когда Миларепа смотрит на обычных людей, мне кажется, что это они сумасшедшие. Такое вот противоречие получается. Тем не менее, неплохо знать, что когда мы занимаемся такой практикой, благодаря развитию осознанности, благодаря такой тренировке, мы прямым образом воздействуем на те механизмы и силы, которые участвуют в процессе нашего восприятия когнитивного акта. И это уже доказано путем медицинских исследований, что у нас увеличивается степень внимательности, осознанности в любых действиях. Проводились специальные исследования на лондонских таксистах, когда им давали подобные упражнения, а потом проверяли, есть такая техника, такой тест по проверке когнитивных промежутков, когда за определенную единицу времени человеку показывают там какое-то количество образов, там, к примеру, цифр на компьютере, и он должен сказать, сколько цифр и каких он видел. Вот. Так вот, после подобного рода тренировок выяснилось, что там у людей ресурсы восприятия увеличивались на 20-30% за счет сокращения вот таких вот промежутков неосознанного бессознательного состояния между актами восприятия. И это само по себе, в общем-то, уже такое серьезное достижение, потому что у нас начинают раскрываться дополнительные ресурсы нашего сознания или, если хотите, мозга. Это что касается развития осознанности по отношению к телу. Не могу еще обойти вниманием, в японском буддизме есть одна техника, которая разработана в контексте именно этого блока медитации по развитию осознанности, где человек увеличивает свою осознанность за счет того, что улыбается и держит свою улыбку 6 секунд. Причем он должен делать это как можно чаще, каждый раз, когда вообще вспомнит о том, что он занимается такой практикой. Вот. Крайне полезная медитация для всего, и для физического, и для психического самочувствия. Так что и очень простая в исполнении. Вспомнили про то, что там улыбнулись, постарались сделать это искренне. Ну, вообще в Одессе с этим не должно быть проблем. Я думаю, одесситы еще могут этой практике поучить других. Если хотите посмеяться, можете посмеяться. Улыбнулись. Ну, продолжайте заниматься дальше. Потом опять улыбнулись. Досчитали до 6 и так далее.
Это хорошо делать во время разговора с кем-то.
А? Закроется. Начинает интриговать другого человека, что это вы вообще улыбаетесь. Да и вообще наш фейс обычно привлекательнее выглядит, когда мы улыбаемся. Даже если он и не очень. Да, не очень привлекательный в обычном виде.
Я думаю, что интриговать начинает как раз конец, вот почему после 6 секунд улыбка заканчивается.
Следующий вид медитации випашана посвящен развитию осознанности по отношению к своим физическим ощущениям. Вот если слышали, наверняка кто-то из вас был на курсах випассаны, так называемых, проводимых по наставлениям мастера Гоенко, там очень много уделяется внимания именно этой технике. Я, правда, там не был, ну, из того, что мне рассказывали. Где мы сидим и просто наблюдаем за физическими ощущениями в своем теле. Мы превращаем свой ум как будто в некий такой сканер и постепенно сканируем свое тело снизу вверх, потом сверху вниз, на то, чтобы заметить, какие ощущения вообще присутствуют в нашем теле. При этом делаем мы это абсолютно абстрактно, не вовлекаясь в эти ощущения. Если у нас что-то болит, особенно если мы знаем, что у нас там есть проблемы, мы просто отмечаем и идем дальше. Такого рода практика, особенно когда мы абстрагированно смотрим на эти ощущения, тоже очень полезна, и если мы достигнем в ней определенной стабильности и опыта, она нам может серьезно помочь в дальнейшем, если мы заболеем, если у нас будут какие-то серьезные болевые ощущения. С людьми это, к сожалению, достаточно часто встречается, особенно в более пожилом возрасте. И часть проблемы, часть страдания, когда мы страдаем от таких болезней, она как раз, ну, практически половина, наверное. Проблема сводится не к тому, что у нас, собственно, болит, а того, что мы переживаем от того, что у нас там болит. И если мы завьем определенный опыт в этой медитации, то мы сможем снять свою зависимость от ментальной фиксации на этом болевом ощущении. Если у нас есть родственники, которые подвержены такого рода болезням или уже болеют, мы можем даже порекомендовать им такой метод, пока есть время. Это может им тоже облегчить жизнь. Почему я рассказываю про этот метод сейчас? Потому что часто бывает, что мы находимся в какой-нибудь ситуации посреди бела дня, ну, например, едем в транспорте, где заниматься медитацией, формальной медитацией, например, шамадха, пребывание с опорой или без опоры, может быть, не очень удобно, а мы можем просто сесть в каком-то месте и просканировать свое тело, выполнив дополнительные упражнения, медитации, которые не потребуют от нас каких-то специальных условий или какого-то мысленного формата и настроя. То же самое полезно делать и в отношении своих эмоций, чувств, ментальных переживаний. Это немножечко отдельное от этого медитация, когда мы выполняем практически то же самое, только следим за всеми эмоциями, переживаниями, ощущениями, которые у нас появляются. Здесь есть свой акцент. Это не просто наблюдение за мыслями, за мыслеформами, появляются они у нас или нет. Это наблюдение именно за переживаниями, что у нас там есть что-то приятное, неприятное, печальное, радостное и так далее. Опять-таки, мы не вовлекаемся в эти эмоции, мы абстрагированно смотрим на то, что у нас происходит, мы просто отмечаем и смотрим, что происходит дальше. Ну и последний вид медитации, про который я неоднократно рассказывал и не могу его обойти сейчас, это как раз-таки та самая випассана по наблюдению за непосредственно своими мыслями. У нее есть две разновидности, они на самом деле очень близкие. Первое – это когда мы наблюдаем за состоянием ума в покое и в движении. пытаясь увидеть разницу между спокойным состоянием ума и динамичным. Просто сидим в медитативной позе и следим за разными состояниями ума. Появляется мысль, мы наблюдаем, что и отдаем отчет, что сейчас ум движется, потом она исчезает, и ум оказывается в статичном положении, без мыслей. Вторая разновидность медитации – это когда мы более пытливым образом наблюдаем за тем, откуда появляются наши мысли, где они находятся в данный момент, это мы выполняем последовательно, и куда они в конце концов исчезают. Для этого мы таким вот мысленным взглядом следопыта исследуем внутренним взором пространство своего ума, пытаясь увидеть, откуда у нас появляются мысли. Смотрим, ищем этот источник. Если не нашли, то переходим дальше. Если нашли такие, то мы начинаем это место исследовать, пытаясь понять все характеристики, особенности и параметры этого места. Снаружи это место или изнутри? Большое оно или маленькое? Из каких частей состоит? Или оно состоит из одной части, неделимой части? Опыт и логика подсказывает, что не бывает таких мест, или таких частиц, или таких явлений, которые состоят из одной части. Если оно состоит из нескольких частей, мы пытаемся понять, в какой именно части данного места или органа происходит появление этих мыслей. В общем, в результате мы должны прийти к такому выводу, что такого места тоже нет. Потом мы последовательно переходим и пытаемся обнаружить, собственно, место, где эти мысли находятся сейчас, в данный момент. Тоже ищем это опытным, пытливым взором. И в заключение пытаемся понять, куда же все-таки эти мысли исчезают. Исчезают ли они где-то внутри нашего ума, в нашем ли мозге, или где-то снаружи, в каком-то из объектов, явлений, или в каком-то из, может быть, элементов, типа земли, пространства, ветра, огня. Ну и в результате должны прийти к подобным выводам. Часто во время такой медитации, когда мы поворачиваем свое мысленное внимание внутрь своего ума, мысли автоматически начинают исчезать, схлопываться, и мы не понимаем, что вообще дальше делать при такой медитации. Дальше искать нечего, все исчезло. Мы сидим и думаем над следующим шагом. Не надо думать над следующим шагом. Если вдруг мысли исчезли, и нет ощущения, что появляются все новые и новые, мы просто расслабляемся в этом состоянии, состоянии без мыслей, и просто медитируем. Это в большинстве случаев превращается в медитацию шамадха без опоры. Если мы потратим серьезное количество времени на исследование своего ума, на такой вот внутренний мысленный анализ, то со временем на том месте, где у нас была медитация шамадхи без опоры, в тот момент, когда исчезали мысли, у нас начнет просвечиваться состояние природы ума, естественное состояние. Оно во многом похоже на состояние шамадхи без опоры, но шамадха без опоры требует усилий для ее поддержания. И именно за счет того, что нужны усилия, они же ограничивают это состояние, и в этом состоянии меньше ясности, чем состояние осознавания природы ума. Для того, чтобы вообще понять на своем опыте разницу между этими двумя состояниями, нужно, в общем-то, не один месяц, а может быть даже и год такой вот медитации. Причем разных медитаций, чтобы понять вообще, в чем разница между всеми ментальными состояниями. Ну вот, пожалуй, наверное, на этом и все. Сейчас мы в завершении занятия позанимаемся последней из описанных медитаций, понаблюдаем за своим умом, только в отличие от той медитации, которая у нас была до перерыва, мы сейчас будем наблюдать за своим умом не 1-2 минуты, а, скажем так, 5-7 минут. Нет, ну, так иногда бывает, что люди в самом начале, как только обращают свое внимание внутрь ума, у них тут же исчезают мысли, достаточно часто происходит, и потом, как бы они туда ни смотрели, они просто не появляются. Бывает и такое. И некоторым 5 минут высидеть в состоянии вопрошания, что, собственно говоря, смотреть, что видеть, иногда бывает сложно. Потому что их напрягает вообще непонимание того, что нужно делать. Не надо впадать в это состояние непонимания. Просто наблюдайте за тем, что происходит. Потом, когда я второй раз ударю колокольчик, отпустите все, что вы делали. Все наблюдения. И просто расслабьтесь в состоянии без мыслей, но не отвлекайтесь на мысли и не засыпайте, не впадайте в притупленное состояние. Начинаем. С вами, как положено, заслугу, всю благую энергию от того, что мы здесь за 2 дня намедитировали, напожелали, намолили на благо всех живых существ и на то, чтобы у каждого из нас здесь присутствующих, ну и у всех тех, о ком мы заботимся, кого мы любим, также складывались постоянно самые благие, сопутствующие, благоприятные условия для продвижения по духовному пути, чтобы как можно меньше появлялось препятствий. Ну и чтобы все наши благие пожелания тоже исполнялись. Оргенри Бачала Салана, Галкин Барчами Чинчин, Тунген Самбаду Бадан, Чундан Тамагуда Сал. Сонанди тамчи зимпани тобни нипиданам памчени кега начи бала тупай сипи цолы дува дува шо кунцан дурчи ченчен нинчен нединчен сави лами инчи кидуи дунду мунам гантампа Да танчи дендер дупа шо ченчо сенчо римпоче маке панан кегючи я паням парме па янгоне гонду пела шо дусума санье гуру римпоче гонду кунда дева чемпоше барши Сел до да поца суан депсо джинги лапту сол Чина сани барчи шива дан сампа хунги дупар джинги лом Оге им почела суан дем галки барчи ми джинши Тунген Сампа Дупа Дан Чондан Тумонго Дуцо. Драгоценный гуру из Удияны, мы обращаемся к тебе. Пусть не возникают никакие неблагоприятные, негармоничные условия, обстоятельства. Пусть формируются только самые позитивные, благоприятные условия, и все способствует достижению обычных и высших ситхи. Пусть драгоценный пробужденный ум бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник, ком еще не появился, пусть появится, в ком уже появился, пусть возрастает все больше и больше. Спасибо всем за внимание. Всех вас люблю. Желаю всего самого хорошего.